Здравствуйте, Шавуатов, Агутово, хорошей недели. У нас 236-й урок по книге Мишли. Мы находимся в 27-й главе. На самом деле нам надо начинать 16-й пасук. Начнем и 15-й. Где Шломо а-Мелех говорит: «Беспрерывная капель, дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающий знать о себе». Вот, понятно, что поскольку 16-й пасук четко идет объяснять, что происходит в 15-м, то поэтому пришлось считать оба. И Шломо а-Мелех говорит, что в 15-м пасуке, все-таки, наверное, хотя бы Агро посмотрим, 15-й пасук, потому что иначе ничего невозможно понять. Он говорит, что постоянная течь и сварливая жена, они сравнимы. Так же, как проблемы... страдания от постоянно то, что течет с потолка, дает некоторую терду, некоторые трудности на целый день, когда происходит тип, тип, тип и так далее, капля, капля, и не прекращается. Также это сравнимо с той занудством, которое делает сварливая жена, которая не дает отдыхать ни днем, ни ночью, как объяснено было раньше, в предыдущем пасуке, где, и не только в предыдущем, уже несколько раз он объяснял, и мы немножечко этого касались, что здесь речь идет о невозможности существования учебы Торы и так далее. Теперь в этом пасуке говорит Шломо а-Мелех, что «Цофнейга цафан рох» – тот, кто пытается скрыть сварливость своей жены, это все равно, что скрыть ветер. «Вэшемин имено икра» – и... невозможно, это так же, как невозможно в правой руке скрыть масло, которое из нее вытекает. Ты сожмешь, чтобы масло не вытекало, но масло, оно вытекает, его невозможно скрыть. Объясняет нам Мальбим, что уже нам было объяснено, что ветер, цафун, скрытый ветер, или северный ветер, здесь есть некая игра слов, на иврите, на лашон а-кодеш. Слово «цафон» – это север, слово «цафон» – это скрытое. Северный ветер – он «техалэль гэшем», он вызывает ветер, дождь его зовут, дождь, он вызывает дождь. Что северный ветер, он, когда он приходит и пригоняет пары, то из этих пары выходит гэшем, выходит дождь. Вероятнее всего, кроме основных таких таамим, которые... более сложные. Север – это холодно. Если с севера приходит ветер, то он охлаждает пары, конденсирует их, и полился дождь. У Бэтшигу цафун, и во время, когда он скрыт внутри паров, то гешема нету, то дождя как такового нету. Но если ты захочешь скрыть ветер, то он вызовет дождь. И также вот эта вот жена, о которой мы говорим, она тоже вызывает дождь, течь, протечку, которая постоянно капает. Цафан, слово цафан, это ветер. Потому что ветер, он шумит, и вот все время, как буря, пытается выйти. Теперь в руке невозможно скрыть масло. Шемин, масло, которое находится в правой руке, что оно выпадает оттуда такими вот макот, ударами выпадает оттуда. Что масло, для того, чтобы изготовить масло, его надо отбить, чтобы оно вытекло. И таким образом здесь идет, говорит Мальбим, поговорка о том, что невозможно скрыть какие-то вещи, которые спрятаны, они все равно выйдут наружу. Теперь Гаон здесь тоже не дает таких слишком больших хидушим каких-то. И он объясняет пасук. Что тот, кто хочет скрыть вот эту вот жену, о которой говорится в предыдущем пасуке, сварливую, это настолько же невозможно, насколько скрыть ветер, который находится в каком-то кли, воздух, который находится в каком-то кувшине, что оттуда не чтобы воздух оттуда не вышел. И это невозможно сделать без того, чтобы выпустить воздух. Короче говоря, если в сосуде есть дырка, то любое отверстие, то воздух туда может спокойно оттуда выходить. И тогда ветер, который приходит, выгоняет тот воздух, который там находился. И также невозможно скрыть вот эту вот жену, которая ссорится и сварливая жена. Потому что сразу же находится место для того, чтобы выйти. Она находит место, чтобы выйти и преследовать. Ее невозможно скрыть. Потому что она найдет место, чтобы выйти, и весь мир будет слышать, чувствовать ее пребывание. Потому что он продолжает и говорит: «Вешемин ямино икра». И масло, которое находится в правой руке, то есть масло, которое испортилось и дает неприятный запах. И ты пытаешься ее скрыть, собирая ее в правую руку, потому что в левой руке она не может так ее с такой силой сжать, как правую руку. Поэтому здесь сказано правая, а не левая рука. И несмотря на это, Реахра, вот этот плохой запах, который нодев, который все время капает, как это было в начале, также его невозможно скрыть. И несмотря на то, что ты его скрываешь, может быть, даже само масло не начнет течь, но запах будет нодев, будет выходить. Везугма, и его вот, я не знаю, как зугма перевести, ну вот тоже такое испорченное состояние, оно будет видно. То же самое происходит с этой сварливой женой, о которой мы говорим. Это относится к ученику, который логагун. Мы уже говорили, что сварливая жена, в прошлый раз говорили. Это относится к мицве изучения Торы, как и объясняет Гаон. И ученик, который логагун, не является приличным учеником, приличным и неприличным в самом плохом смысле этого слова. Не то, что он очень умный или не очень умный, а речь идет о том, что он, его отношение к Торе и мицвот. Если этот талмид, который логагун, который учит Тору для того, чтобы возгордиться или для того, чтобы показать какие-то несоответствия, которые он находит в Торе и тому подобные вещи, или человек, который называется хавера, плохой товарищ, что он не будет отдыхать ни днем, ни ночью, и это как длав торет, и это как течь, которая постоянно капает, и невозможно ее скрыть. Так же, как не выходит рух из кли, не выходит ветер из сосуда. И когда товарищ видит какую-то вещь, которая по тому, как он ее видит, ее надо судить в соответствии с тем, как он ее видит, то он видит вещь, которая билтитов, которая вещь, которая нехорошая. То эта вещь становится тут же мифурсам, он об этом говорит, и это сразу же становится известно. И это как масло, которое дает свой плохой запах, и он выходит наружу. И тогда не поможет то, что ты пытаешься его скрыть в правой руке. И это речь идет про своего товарища, нехорошего товарища. И все говорит на одну и ту же тему, говорит Гаон. То есть здесь речь идет о том, что есть два образа сварливой жены. Это ученик, которого не следовало обучать Торе. И Хеврусос, с которой ты учишься, которая тоже элогагун, человек, который не пристойный человек. И несмотря на то, что можно попытаться скрыть такого ученика, скрыть такого товарища, но это не даст результатов, потому что, подобно маслу, которое испортилось, дает неприятный запах, ты не можешь его сжать, скрыть в руке, это не поможет, потому что запах в любом случае выйдет. И также невозможно в кувшине спрятать воздух, потому что, поскольку там есть отверстие, то воздух оттуда выходит. И, соответственно, то же самое происходит с учеником, который логагун, неприличный ученик, что бы ты ни делал, какие бы усилия ты ни приложил, он выйдет наружу и, соответственно, даст о себе знать. Это объяснение этого пасука и Гаоном, и Мальбимом, в общем, примерно одно и то же объяснение, довольно простое, и не будем сильно на нем заостряться. Пойдем дальше. Следующий пасук, 17-й, говорит: «Железо железо острит, точит, а человек изощряет взгляд друга своего». Что это означает? Вначале читаем на лашон ха-кодеш. Барзель бы барзель ехат. Железо о железо заостряется. Выиш ехат нейраеву. А человек заостряет лицо своего товарища. У нас здесь есть Мальбим, с которого мы начинаем, который говорит: барзель бы барзель ехат. Железо заостряет железом. То есть вид меча или ножа, его главное как бы достоинство – это его заостренность, насколько он острый. И когда мы хотим придать какую-то картину, придать ему цуру, то мы затачиваем этот меч, И это разница между одним видом железа и другим видом железа. То есть, когда мы точим металлический нож, то мы, во-первых, его точим, и, во-вторых, мы убираем с него ржавчину. И так же происходит с людьми. Один человек напротив другого. Они придают друг другу какую-то цуру, дают железо. Когда мы точим нож, он говорил о том, что точит нож об нож. Сегодня у нас, в общем, более принято точить точильный камень. Хотя это не единственный способ заточки. И, в принципе, возможно точить ножи железом. Существует такой способ даже нож об нож вот так вот точить вот таким вот образом, что мы делаем нож более острым. Понятно, что он не точит так, как точильный камень. И есть специальные приспособления, сделанные из железа, для того, чтобы немножко подправить нож. Он это делает быстрее, чем камень. И люди, которые работают постоянно с ножами, используют эти такие вот приспособления. Что-то такое, напоминающее круглый напильник, которым вот так вот проводишь с двух сторон вот так вот ножом, и он за 2-3 движения он становится намного более острый. Это не затачивает нож по-настоящему, но приводит его в нормальное состояние, просто когда-то этим пользовался. Так вот, то же самое происходит с людьми. Человек, который находится напротив другого человека, и один человек другому придает его правильную форму и правильное состояние. Что когда они вместе занимаются хохмой, мудростью, и один понимает другого, и об этом сказано в Мишне в Пиркей Авот, о том, что Мишна говорит, что я много учился у своих рабаним, еще больше у своих товарищей, то итхадет пнейхем, то их лица, они оттачиваются, то есть приобретают какую-то цуру. Цура человека – это его разум, его мудрость и силы его духовные, которые есть. Таким образом, учась друг с другом, человек оттачивает свои духовные силы, и это то, о чем нам сейчас говорит этот пасук. Значит, Гаон, в общем, тоже не сильно много здесь добавляет. Он говорит, что так же, как железо точится об железо, другое, так же человек, два человека вместе, они оттачивают свои лица. Они оттачивают один другого. И здесь сказано «железо об железо», потому что «эймотай гададу зэдзэ», когда железо точит железо, «кшигэм шнэйгэм хададим», когда они оба заточены, как борзель. И об этом сказано, то есть об тупое железо невозможно. То железо, об которое ты точишь, оно тоже должно быть заострено, и оно этим заостряется. И в этом сказано про талмидей хохомим, про людей, что если ты видишь талмид хохам, мудреца, шиу кашеки барзель, который тверден, как железо, хагрейгу альматнейха, то перевяжи свою поясницу, положи ремень на свою поясницу. Почему? Потому что из этого человека выйдет Тора. То есть Тора не выходит из мягкого человека, который вот такой весь из себя аморфное вещество. Тора выходит из человека, который резок и крут, как железо, потому что тогда он может себя заставить учиться, даже когда это тяжело, и так далее. И об этом сказано. Миас яцематок, что миэс яцематок. Это одна из загадок, которая была задана Шимшину Аназиру. Что это означает? Из сильного вышло сладкое. Простое понимание пасука, что там Шимшин немножечко со львом не поделил какие-то отношения, вернее, лев с Шимшином. В результате лев остался мертвый лежать, и пчелы в нем сделали гнездо, и оттуда вышел мед. И это из сильного вышло сладкое. Здесь же Гаон хочет использовать этот пасук, чтобы сказать, что это некая аллегория, что настоящая Тора, которая сладка, как мед, она может выйти только из человека, который настолько же, ну, не знаю, силен, дерзок, как барзель, как железо, настолько же твердый, как железо. И также невозможно точить одно железо об другое и одного человека об другого, а только если они оба твердые, резкие, заточенные. И об этом говорит Гемора. Сейчас он приводит Гемору, Гемора в Шаббат. Где-то еще эта гемора была, кроме Шаббата, я не помню где. Но есть такая гемора в Шаббате, что у Раби Йоханан был ученик по имени Рейш Лакиш. И у них произошла, это гемора в Бава Мицви, у них произошла, ну как это сказать, ссорой, это трудно назвать. Тут надо, наверное, вернуться ко всей истории Раби Йоханана и Рейш Лакиша, она довольно известна. Рейш Лакиш, по мнению Тосфос, он был Талмид Хохамом, получил смиху от Раби Иуда Наси. По мнению Раши, он не был Талмид Хохамом вообще. И он на каком-то этапе пошел работать бандитом. Хазар Бушейла, то, что сегодня называется, перестал, в общем, не очень соблюдал. Я не знаю, соблюдал ли он кашрут, шаббат и так далее. Но он был участником или предводителем какой-то банды. И был невероятно сильный, здоровый мужик. И вот однажды была такая история, что Раби Йоханан пошел купаться в реке, принимать микву, что-то такое в Иордене. Рейш Лакиш в это время находился неподалеку, и ему надо было перейти на другую сторону Иордена, он разбежался и перепрыгнул Иорден. Раби Йоханан, наблюдая за этим, сказал: «Твою бы силу предназначить Торе». Рейш Лакиш сказал, посмотрев на Раби Йоханана, Раби Йоханан был очень красивый: «А твою красоту предназначить бы женщинам». Раби Йоханан ответил, что у меня есть моя сестра, которая красивее меня. Если ты посвятишь себя в Торе, то я договорюсь с ней и отдам тебе ее в жены. Так оно и произошло. Рейш Лакиш Хазар Батшува сделал шуву, женился на сестре Раби Йоханана и превратился в такого довольно крупного рава. И в результате из ученика Раби Йоханана он превратился в то, что называется Талмид Хавер, ученик, который одновременно является хеврусой. Раби Йоханана не учились вместе. И однажды во время учебы у них зашел спор, обсуждение по поводу того, галахот тагары и тумы, по поводу того, когда нож считается полностью доделанным, для того, чтобы он уже имел название не заготовка, а кли, инструмент, и с какого момента нож принимает духовную нечистоту, туму. Если до него дотронулся кто-то, например, труп, он дотронулся до трупа, скорее всего, то с какого момента нож принимает туму, когда это перестает быть заготовкой и когда становится ножом. У них зашел спор на эту тему, и Рейш Лакиш решил пошутить и сказал, что вот про нож, Раби Йоханан, ты со мной не спорь, с ножами я лучше разбираюсь, чем ты, с какого момента нож является полностью доделанным. Раби Йоханан ему ответил, что, судя по всему, ты не полностью сделал шуву, у тебя не стопроцентное раскаяние, если ты можешь таким образом продолжать шутить. Рейш Лакиш расстроился, и от расстройства, что он обидел рава, и что вот у него тшува неполная и так далее, он заболел и умер. И у Раби Йоханана была целая трагедия, поскольку это был, ну, кроме того, что это был один из его лучших друзей, кроме этого, это был хеврусос, который он постоянно учил Тору. И Раби Йоханан не мог учиться, потому что хеврусы нету, без хевруса нормально учиться невозможно. И он сказал известную фразу о хевруса о митуса. Или хевруса, или смерть. Тогда его ученики привели к нему Раби Лозера, который был другим, вторым из самых известных учеников Раби Йоханана. И Раби Йоханан начал учиться с Раби Лозером. На каждый какой-то аргумент, какую-то свару, какую-то лоху, который Раби Йоханан говорил, то Раби Лозер приводил ему 24 доказательства того, что сказал Раби Йоханан, почему это правильно. И Раби Йоханан сказал известную фразу: «Разве мне нужны доказательства? Кушьёт, а не царих. Мне нужны трудности». Рейш Лакиш на все, что я говорил, каждый раз приводил по 24 трудности. «И мне нужны кушьёт для того, чтобы мог отвечать на них, и тем самым лихадет шмайса, отточить свою галаху, которую я сказал. Для этого нужны кушьёт, а не райот». Вот. И после того, как он увидел, что нет Рейш Лакиша, некому задавать эти кушьёт, то талмидим попросили о нем милосердия для Раби Йоханана, но в результате он умер. Он еще до этого пытался договориться со своей сестрой, чтобы она дала ему в обучение сына Рейш Лакиша, та отказалась это сделать, и Раби Йоханан ушел в другой мир. Вот. Гагро приводит эту историю для того, чтобы показать нам, что означает, что Штей Талмидей Хамим, два Талмид Хохама, которые обсуждают друг с другом вопросы галахи и вопросы учебы Торы, и они оттачивают друг друга, потому что каждая кушья, которую задавал Рейш Лакиш, помогала отточить мастерство Раби Йоханана, найти доказательства, и наоборот, каждый аргумент Раби Йоханана против Рейш Лакиша, он помогал Рейш Лакишу тоже выучить Тору, таким образом они оттачивали друг друга. Это тот пример, который приводит Вильнинский Гаон, чтобы прокомментировать, что железо, которое оттачивают друг друга, также что человек со своим ближним также оттачивает Тору друг друга. Просто поскольку Гаон в это дело уже нас ввел немножечко, то нету ни одного места в Геморе, ни одного, где есть 24 куши, 24 вопроса, которые Риш Лакиш задает на Раби Йоханана. Раби Йоханан сказал, что каждую вещь, которую он говорил, Риш Лакиш приводил 24 куши, у нас в Геморе нету ни одного места, где есть 24 куши. В другом месте Гаон пишет, что наша Гемора, она, если можно так назвать, неполная. То есть здесь не приведено все обсуждение, которое было во всех Бейт Мидрашим, Бавеля и Эрец Исроэль. Здесь приведены только те вопросы и ответы, которые могут найти Нафка Мина разницу Лагалоха. Я вру, я извиняюсь, это говорит не Вильнинский Гаон, я ошибся, перепутал. Это говорит Шульхан Арух Гарав, это говорит Шульхан Арух первого Любавического Ребе, Раби Шлома Залман из Ляды. Он говорит, что у нас нет ни одного места, где есть 24 кушьи, и на самом деле в полном шасе, его нету как такового, его никто не записывал в этом виде, но в полном шасе, так как шел диалог между мудрецами в Бавеле, то там приводилось намного-намного больше кушьёт. И говорит Шульхан Арух Гарав, что те кушьёт, которые у нас приведены в Геморе, каждая из них, даже отбитая точка зрения, та, которая приводится и Гемора ее отбивает, она имеет какую-то разницу на Галоху. Потому что не приводится ничего в шасе, в Геморе, что не имеет какого-то отношения к Галахе. И несмотря на то, что Гемора эту идею отбивает, тем не менее, где-то в другом месте это выплывет как Галоха Ламайса. И, может быть, сам ответ, почему мой аргумент неправильный, но где-то это всегда должно выплыть. Проблема в том, что мы сегодня не можем найти, даже в тех местах, которые привела Гемора, мы, как правило, не находим Нафка Мина, разницы для Галохи, в тех местах, которые Гемора отбита. Иногда, это не совсем так, что мы не находим, иногда она выплывает, иногда ее можно увидеть. Иногда она совершенно закрыта, и увидеть ее невозможно. Но при этом Шульхан Арух Гарав считает, что это ни одного места в Геморе, даже то, которое отодвинуто полностью, Гемора привела доказательство, почему это неверно. Тем не менее, раз, несмотря на это, Баалей Шас, Равины, Рафаши, те, кто составляли Шас, сочли необходимым это включить в Талмуд, то это значит, что это где-то сыграет свою роль Лагалоха Лемайса. Вот такие дела. И теперь, что у нас теперь такого важного? Наверное, все. Наверное, этот пасук мы закончили. И можем с помощью Всевышнего переходить к пасуку номер Ютхет, номер 18. Пасук говорит: «Кто стережет смоковницу, будет есть плоды ее. Кто бережет господина своего, будет почтен». Я бы таких слов не выдумал на русском. Смоковница. Окей. Он говорит, но цер теана, тот, который сохраняет теану, теана это инжир, по-моему, да, в современном иврите. Смоковница и инжир это одно и то же? Серьезно? Никогда бы не подумал. Тот, кто охраняет теану, то есть инжир, яхель перьё, тот будет есть от плодов этого дерева. Вешомер аданав ехубат, а тот, кто будет охранять своего хозяина, тот человек называется михубат, он будет уважаемый. Мальва объясняет, что тот, кто хочет кушать плоды таны, он должен ее линцор, он должен ее охранять. И говорит он, что нацира на самом деле, за неимением другого слова по-русски мы говорим это слово «охранять», но нацира – это больше, чем просто охранять. Потому что плоды вот этого дерева таны, смоковницы инжира, они митбакрим ахат-эхат, они созревают по одному. Обычно в дереве более или менее одновременно созревают все плоды этого дерева, и снимать их надо одновременно или очень близко. Но в Таане, говорит, это не так. Они созревают по одному, и нужно их собирать каждое утро до того, как выйдет солнце. Что если солнце выйдет, то они начнут портиться, эти пирот. То есть те плоды, которые уже созрели, и на них светит солнце, у Таны, именно у инжира, они портятся. И это сказано в Геморе Иерушалми, поэтому Шамер Аданав, тот, кто охраняет своего господина, должен находиться около него каждое утро. Сейчас давайте вернемся к инжиру. Для того, чтобы собирать плоды каждое утро, нужно туда приходить и собирать эти плоды до того, как они дозрели, до того, как они не начали портиться. То же самое с плодами, которые являются плоды человеческой мудрости. На самом деле, разума Всевышнего и мудрости Всевышнего, которую передает человеку. Как написано в книге Йешуа, «Ло емуш мито гаэль», что Йешуа не отдалялся, не отодвигался от шатра, где находился Моше Рабейну. И посредством этого Йешуа, который постоянно находился около Моше Рабейну, то человек, который так будет делать, он называется Ихубат, он называется уважаемый человек. То есть он захэ, он удостаивается, ликавод, каводу, шесамах едав алав, какой кавод получил Йешуа, что Моше Рабейну дал ему смиху, как сказали наши мудрецы. Смиху на то, чтобы фактически, смихат рабаним это называется, на то, чтобы он был равом, но это смиха, которую давал Моше Рабейну Йешуа, от которого пошли все остальные смихот. Моше Рабейну самах 70 членов Санхедрина, но смиха Йешуа была особенная смиха, поскольку он стал, в общем, человеком, который заменяет Моше. Он вышел, правда, не на уровень Моше Рабейну, но он стал руководителем всего поколения. Это он удостоился и получил этот кавод за то, что он постоянно был шомер, охранял своего господина, находился около Моше, чтобы, не дай бог, не пропустить ни одного слова Торы, которое выходило из уст Моше Рабейну. Таким образом, Фимальбим говорит нам Шломо а-Мелех, что есть аналогия, подобие между сбором охраной Тааним, инжира, и охраной Торы, которую ты учишь у своего рава. Как там, так и тут. Слова хохмы, пирот, которые выходят, также пирот инжира, они не должны испортиться, поэтому надо сразу же, как только они созрели, в ту же секунду, надо снимать плоды инжира, и в ту же секунду, когда все готово, надо получить плоды мудрости, чтобы мудрость вошла в тебя сразу, как только это будет возможно. Есть такая гемора, что был определенный махлокс между Рова и Абая, и гемора приводит Рабу, который был их учителем, который сказал так, как Рова. И Абая спросил, почему ты раньше нас этому не учил, спросил Рава, почему я от тебя раньше этого не слышал. Он спросил, ну так ты услышал сегодня, какая разница, ты услышал на несколько дней раньше или услышал сегодня. В тот момент, когда это был вопрос лемасе, вопрос, который надо решать, в этот момент я сказал галаху. Раньше это было лолы майса, не было обсуждения, поэтому я этого не говорил. Май навкамина, какая разница? Отвечает гемора, Абая отвечает, навкамина лагирса дейнока. Разница для гирсы в молодом возрасте, для того, чтобы выучить в молодом возрасте. Когда я был на несколько дней младше, я мог это выучить лучше, чем выучить сейчас, у меня была лучше память. И поэтому человек, который может получить какую-то мудрость, он должен ее получать тут же, а не оставлять ее на потом, поскольку потом надо будет уже другая история. Короче, память хуже, и вообще несколько дней ты не знал какую-то галаху. Гаон говорит то же самое, в общем, что эйн-таана, что сбор урожая не происходит одновременно. Есть гемора в трактате Шаббат, которая выясняет, там есть целый сугьот, вообще это сугьот в Седере Зераим, в Пеа, в Иерушалме, гемора, которая разбирает митсву Пеа. Какие плоды обязаны мы в митсву Пеа, какие плоды не обязаны в митсву Пеа. То есть, какие плоды надо оставить край поля неубранным, к деревьям тоже относится митсву Пеа, то есть часть дерева неубранным, а какие плоды должны быть убраны полностью. Можно убирать полностью, не надо оставлять Пеа. И Мишна дает нам клаль, на самом деле это гемора дает этот клаль, это правило, что те, которые созревают кейхат, один из наим, которые там есть, что они созревают одновременно. И гемора в Шаббате говорит, что лемюти таана, что исключение составляет таана, которая не называется бешелок ейхат, что плоды созревают одновременно. Ров и ланов, большая часть деревьев, они одновременно созревают, а таана, инжир, она по одному. Один, потом еще один, и вот так вот она постепенно созревает, а не одновременно. Теперь говорит нам Гаон Мивильна, что-то она не собирается одновременно, но она медвашелит, она созревает, мят-мят, по чуть-чуть. И поэтому ее нужно все время лишмор, ее все время надо постоянно охранять. Таким образом, слово «нацира» в другом месте Гаон Мивильна объясняет во втором перике, я не буду сейчас открывать, может, буду. Он объясняет, что нацира – это шмира раба, очень сильная шмира, и она больше, чем обычная шмира. И это шмира охраны, которая должна быть абсолютно постоянной, все время продолжаться. Точно так же, как у нас объясняет Мальбим. Поэтому я думаю, что не нужно искать это место в другом Гаоне. И он говорит, что человек должен постоянно охранять и собирать то, что уже созрело. Ваашамра гуяхаль перьё. И тот, кто ее охранял, он будет кушать ее плоды. Потому что она... Все время, постоянно, в любое время она медбашелит, она созревает, поэтому в любое время ты можешь ее кушать, если ты занимаешься этим деревом. Вешамара данаф и хубат. А тот, кто охраняет своего господина, он уважаемый. Здесь начинается Мальбим, Гагрослиха, другим шрифтом. То есть здесь начинается пируш, который, как правило, идет Бедерих Ремес с намеком, который очень трудно понять. И он говорит, что шамер гугарош. Охраняемый господина, охраняющий господина, это рош, это голова. Как сказано, шамер ларши асимеха. Тот, который охраняет голову, там я его положу, туда я его положу. Положу его на все дни. И это подобно тому, как сказано, три охранника корзины, которые видели во сне, который Йосеф разгадывал, охранники фараона. Что они относятся хамиша, шива, роипные гамела, к тем пятерым и семерым, которые видят постоянно лицо царя. Это не до конца понятно, и думаю, что немножечко мы к этому вернемся после того, как прочитаем следующий пасук. Но человек, который охраняет Всевышнего, он мехубат, он уважаемый человек, охраняет Тору Всевышнего, потому что с Торой происходят те же вещи, что происходит с Таним, их надо собирать постепенно. В тот момент, когда они готовы, нужно их охранять и брать. И человек, который оставляет все на потом, у меня будет время, я это сделаю, то он потеряет огромную часть Тора. Следующий пасук нам говорит, как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Да. Он говорит так, Шломо Мелех, кимаим по ним лепаним. Как вода лицо к лицу, как кен лев гаадам лаадам, так же сердце человека к человеку. Что это означает? Сердце, оно посылает потоки крови во все органы человеческого тела и оживляет все. Всех их оно оживляет. И все органы, они возвращают кровь обратно к сердцу. Получается, что сердце дает человеку обратно то, что получило от него. То есть все органы дают сердцу кровь, после чего кровь отправляет ее обратно в эти органы. И так происходит некоторый круговорот. И это подобно воде, которую мы видим, смотря в отражение, которое есть в воде, мы видим собственное лицо. И это лицо, которое мы видим, они... Это лицо дает воде, то есть изображение лица идет к воде и возвращается к глазу человека, который это наблюдает. Он видит само лицо, которое принято водой от человека, который стоит против него. Грубо, человек стоит около зеркала, я вижу изображение в зеркале самого себя. То есть мое лицо ловит зеркало, я передаю зеркало и возвращаю зеркало, возвращает мне его обратно. И также то, что приняло сердце, оно возвращает и отдает. Потому что сердце принимает ту кровь, которая в нее приходит из органов, после чего она ее посылает обратно. И вот сердце, оно говорит человеку, маши и хью то, как он будет жить, то есть дает ему жить. Потому что все силы человека, они зависят от той цуры, от той формы, которая находится в сердце человека. Кровь поступает в сердце, и сердце перегоняет его. И от того, как оно перегоняет, та форма крови, которая к нему приходит, которую он перегоняет, эта форма оживляет человека, и эта форма определяет человеческую сущность. Поэтому «гу ахозебы колька хотав» – это то, что видно во всех силах «уминавело тов ора» – и отсюда вытекает добро и зло. Подобно тому, как цура, форма человеческого лица – она видна в воде, и у него есть нимшаль, это был машаль, то, что я смотрю в воду и вижу свое лицо, это машаль, это пример. А что такое нимшаль? Нимшаль – это сердце, которое является клалишельгуф, такая общая часть всего тела, как царь, который является сердцем своей страны. Так что сердце, оно является царем всего тела. Талмид Хахам, он является сердцем всей общины. Что то, что дают царю, налоги и тому подобные вещи, они возвращаются и получаются обратно. Как царь, который получает налоги, он их отдает населению в том или ином виде. Так же, как органы получают от сердца то, что они этому сердцу воздействовали на него и дали ему. И также то, что дается для того, чтобы человек, который дает деньги, имеется в виду, для того, чтобы поддерживать Талмид Хохама, то он получает гашпо, влияние Всевышнего, за счет этого схута. Поскольку Талмид Хохам является неким сердцем, обязательной частью Ам Исраэля, то человек, который поддерживает Талмид Хохама, он получает шефа Всевышнего за схут этой заповеди, которую он делает. Точка. Но здесь как бы на секунду, потом пойдет следующий комментарий, очень короткий. Но здесь на секунду остановиться на этом комментарии просто необходимо. Потому что есть гемора, которая говорит, что человек может получить награду Олам Аба, может заработать, заслужить Олам Аба только за одну митсву, за митсву изучения Торы. Человек, который не причастен к этой митсве, у него не может быть Олам Аба. Нету просто его технически. На что гемора спрашивает, если так, то ношим, бемай захи, нашим, за что они удостаиваются, у них нет митсвы изучения Торы. А мы арцем, люди, которые не в состоянии и не учат Тора. Как они могут получить Олам Аба? Одно из мнений говорит, что амаарцев действительно нет Олам Аба. Но гемора отодвигает это мнение и говорит, что амаарцы и женщина получают удел в будущем мире Олам Аба. За какие заслуги? Амаарцы за то, что они делают какую-то прагматию, торговлю с теми, кто учит Тору, дают сдоку на изучение Торы. Женщины за то, что они отправляют детей учить Тору и ждут своих мужей, которые идут в Бейт-Мидраш, чтобы учить Тору. За это женщина получает удел в будущем мире. Дальше понятно, что этот удел может быть разный, в зависимости от того, какие мицвот какой человек делал. И уровень этих мицвот определит его нахождение, его качество, количество и качество будущего мира. Но для того, чтобы ключ, чтобы открыть дверь и войти в будущий мир, понятно, что я аллегорично выступаю сейчас, да? Для того, чтобы получить будущий мир, попасть туда, нужен ключ. Ключом может работать только одна заповедь – Талмуд Тора, изучение Торы. Поэтому человек, который помогает, дает сердцу, то есть дает кровь сердцу, дает парносу Талмид Хохаму, он от Всевышнего получает шефу, получает воздействие, которое называется шефа, которое включает в себя не только благо этого мира, но и включает в себя возможность достижения Олам Аба. И то же самое с женщинами, которые помогают мужу, сыну или просто дают деньги на поддержание Торы, у них та же самая ситуация, поскольку сами женщины свободны от заповеди Талмуд Тора. Но без этой мицвы сердце не будет давать кровь, которая является жизнью Олам Аба. Это еще один пируш Мальбима. И еще один пируш, он говорит, что сердцем называется Всевышний, который является сердцем всего создания. И в соответствии с тем, как мы приготавливаем и предназначаем свои действия и даем его Всевышнему, Легвура Шельмала, силы, которая сверху, для того, чтобы влиять на них, шефа браха огромной брахой. То есть, Акодыш Бриху посылает браху нам в соответствии с тем, какие действия мы производим здесь. Как мы ему, так маем по ним лапаним, как вода лицом к лицу, это шефа, которая поступает к нам. Вот. Есть еще один пируш, что такое сердце? Это гора Циона, то есть сердце Эрец Исраэля. И шефа, влияние которое выводится, мы даем Циону и даем Бейт-Мигдашу, жертвоприношения, молитвы, она возвращается ко всему народу, как сказано, «Кишамцы вагашема да броха вакедома». Там Всевышний заповедовал броху, приказал, чтобы была броха. Таким образом, из Сиона выходит Тора для того, чтобы прийти к народу Израиля, но эта браха, она зависит от того, какое влияние мы оказываем на гору Мария, на Хар-Циён, и в зависимости от наших действий мы получаем броху и шефа. Шефа – это как перевести слово шефа? Изобилие от Всевышнего. Изобилие не только в этом мире, но и в мире грядущем. Окей. Здесь обратимся к Гаону, который говорит. «Кимаем по ним и по ним, как вода лицом к лицу». Как вода, которая показывает, в которой мы показываем лицо человека, вода работает как зеркало, да? В соответствии с тем, какой человек, и в соответствии с тем, что он показывает в воде, какое лицо он показывает в воде, если он, якем панав, сделает лицо немножечко скривленным, то вода покажет то же самое лицо, кривляние этого человека. И также сердце человека по отношению к другому человеку. Если сердце человека полно добра к тому человеку, к которому мы сейчас будем говорить, к тому, с кем он сейчас общается, то также этот человек тоже превратится в добро и будет отвечать добром. Несмотря на то, что он не знает, что в сердце его собеседника. Потому что, несмотря на то, что есть нехватка знаний, но какие-то ощущения, тем не менее, существуют. Иньян этого, суть этого, говорит Гаон, как я уже объяснял. И ссылается на несколько мест, где он это объяснял. Посмотрим сейчас. Потому что человек должен, нуждается в трех вещах. Тора, мицвот и дерех хаим, дорога жизни. И это то, что сказано нцор таана, то, что относится к предыдущему пасуку. Я сказал, что нам придется к нему еще вернуться. Нцор таана, охраняй таану. Охраняй инжир. Имеется в виду, охраняй изучение Торы. Поскольку Таана, инжир, все время, что ее охраняет, она дает и дает плоды. И также Тора, все время, что человек ей занят, трудится в ней, он извлекает из нее какие-то плоды. Есть такая гемора в трактате Ирувин. Почему уподоблены слова Торы инжиру? Потому что как инжир? Все время, что человек его трогает, он находит в нем новые инжирины. И также слова Торы. Все время, что человек занимается ими, он находит в них новые таамим, новые вещи, связанные с Торой. Вот. И это то, что он хочет сказать Гаон сейчас, что как сердце человека к человеку, поскольку человеку нужны три вещи, Тора, Мицвот и Дерех Хаим, то это то, о чем сказано сохранять инжир, охраняя его. И все время, как человек занимается инжиром, то есть Торой, он будет находить в Торе все новые и новые вещи. Смысл того, что сказано Шомер Аданав, человек, который охраняет своего господина, что он делает мицвот своего господина, господина, который является Всевышним господином всего. Он будет ехубат, он получит кавот, почитание. Это подобно тому, как вода, которая является дорогой жизни, что это двикут, прилепление, чтобы идти по всем дорогам к тому, чтобы прилепиться ко Всевышнему. И так же, как человек прилепляется к Гошему, так же Гошем прилепляется к человеку. И об этом сказано «Альдмут Гакисе» – «На дмут кисе», на изображении трона Всевышнего, нарисован как «Дмут Адам». Это имеется в виду, первая глава Ехескеля, которая читала Шивот, где написано Маасе Меркава, то, как устроена колесница, которая была открыта Ехескелю. И там написано, что есть Кисе Акавот, престол славы Всевышнего, и над ним Кицурат Адам, и над ним нечто напоминающее человека. И что имеется в виду? Что действия Всевышнего, они определяются действиями человека, по ним и по ним. Лицо к лицу. Потому что то действие, которое мы делаем здесь, в Нижнем мире, оно определяет, как Всевышний воздействует сверху на нас. Поэтому эти вещи, которые опосредованы нашими действиями. Поэтому над кисе, киилу, как будто бы изображение человека. Потому что мы уже много раз говорили, что человек создан по целым элаким, по образу и подобию Всевышнего. Поэтому человек, который создан по образу и подобию Всевышнего, он может, его функционирование, от него зависит функционирование всех миров. Потому что любое действие, которое он производит, он двигает все миры, без исключения. И этим он подобен Творцу. Поэтому Ехескелю показали над троном изображение человека, поскольку человек двигает все, включая трон Всевышнего. И также все Навиим, все пророки, которые видели свои видения, они видели эти видения в изображении человека. Фише гем Адам, такой, как они видят человека. Поэтому Мараец Молагом Всевышний показал себя, Кибаихоль, им в виде человека. Почему я только что объяснил этот момент? Теперь возвращаемся к прошлому пасуку о том, что сказано, что Шомер Аданав Ихубат, тот, кто охраняет своего господина, он будет почитаем. Охраняемый господина, нам объяснил Гаон только что, что это человек, который исполняет мицвот, потому что через эти мицвот он воздействует на все миры, и Всевышний, принимая его мицвот, те мицвот, которые мы сделали, в соответствии с ними Всевышний вызывает воздействие на этот мир. Таким образом, наши мицвот вызывают это воздействие кибаихоль, как будто бы. И это тот, который охраняет, это рош, это глава, это то, что находится главным, которое есть. И об этом сказано, что я тебе поставлю своим охранником своей головы. И это то, о чем сказано, что есть шлоша шамрейсав, три охранника, которые охраняют корзины, в котором готовится хлеб для фараона, для царя имеется в виду, и так далее. И есть 3, 5, 7, которые видят лицо царя во все время. Они написаны тоже в книге Эстер, где описывается, в общем, Ахашвирош, но имеется в виду Мелах, Всевышний. И существует вот эти несколько уровней человека, который охраняет, охранник царя, царем является Всевышний. Имеется в виду, что человек, который охраняет мицводы Ашема, он присоединяется ко Всевышнему и делает так, что все миры двигаются с помощью его заповедей. Это то, что нам только что было сказано. Поэтому Нцор Таана, охраняй Таану, охраняй Тору, и тогда ты будешь кушать ее плоды, и будешь тот, кто охраняет плоды своих мицвод для Всевышнего, то есть тот, кто делает свои действия для того, чтобы как-то вославить Творца, он называется Ихубат, к нему Всевышний относится таким образом, что ему передается кавод этого мира. Вот, здесь у нас есть, не знаю, стоит ли в это входить, там очень много. Одну секундочку, может быть, есть короткое место. Одну секунду. Здесь есть пасук во второй главе. «Коль баэйга лой шивун» – все, которые к ней пришли, не вернутся. «Вэлой сигу архот хаим» – не смогут достигнуть архот хаим – дорог жизни. Объясняет Гаон Мивильна, что человек не должен сказать, что я пойду по тому пути, который кажется прямым моему сердцу, а после этого я всегда могу сделать шуву. Всегда можно лашув от тех аверот, которые я сделал. Поэтому сказано, что те, кто так делает, они уже не вернутся. Они не смогут вернуться с неправильного пути, который они выбрали. И это относится к людям, которые идут за своей хемдой, за своей мерой стремления к получению удовольствий, потому что не будет у них возможности вернуться баминуха вышекет к тишине и к отдыху. После того, как у них уже стало привычкой преследовать постоянно деньги, постоянно хемду, вот эта вот страсть. Поэтому эти люди не смогут вернуться, они идут и постоянно приходят, и делают аверот, и так далее. Ло исигу архот хаим, они достигнут путей жизни. Это относится к людям, которые балы и тайва, которые находятся во власти тавы, наслаждений. Что они постоянно идут к мавиту байтам, к смерти своего дома. Потому что они не занимаются Торой, которая является жизнью. Поэтому сказано, что они не достигают путей жизни. И сразу же, после того, как они сворачивают и идут, чтобы восполнить свою тайву, то у них уже нет никакой возможности достигнуть правильного пути. Даже если они поймут, какой путь правильный, потому что тайва, она нечто обратное понятию Торы. Тора и тайва – это антонимы. Это сказано в Мидраше. До того, как ты просишь, это Раби Иуда Наси, ну, Мидраш Геморик Субас, Тосфос приводит этот Мидраш, прежде чем ты просишь, чтобы Тора вошла внутрь тебя, попроси, чтобы внутрь тебя не вошли еда, питье и так далее. И здесь сказано «пути» во множественном числе, что «даркей цадиким» – пути праведников, их много, они говорят, про них сказано не «дерих», не «драхим», а «архот». Пути от слова «орах», что это такой скрытый путь, и есть немного людей, которые в состоянии по нему двигаться. И эта дорога, она очень узенькая и очень маленькая. Ее тяжело найти и тяжело по ней передвигаться. И здесь сказано, что... это уже не обязательно. Может, и обязательно. И здесь сказаны три вещи. Они соответствуют трем упомянутым ранее. Тора, Мицвот и Медот. Теперь, к чему этот пасук здесь? Мы сейчас к нему вернулись. Почему мы к нему вернулись? Потому что здесь сказано, что как лицом к лицу видятся два человека, как лицом к лицу мы воспринимаем Тору и Всевышнего, как мы Всевышнего, так он нас, так же сердце человека по отношению к другому человеку. И говорит Шломо Амелех, что когда человек сворачивает с правильного пути в сторону Таавы и Хемды, то Акодыш Барагу не дает ему возможности вернуться. Потому что человек, который показал вместо лица Всевышнему другой орган своего тела, филейную часть, задний фасад, то таким же образом реагирует Всевышний, как вода лицо к лицу. Если ты уходишь от Торы в нечто обратное Торе, то есть Таава, то возможность возвращения, она, Шломо Амелех пишет, что она практически исключена, близка к абсолютному нулю по Кельвину, потому что Таава, она истребляет как таковую возможность присоединения к Торе. И все зависит от того, каким органом своего тела ты оборачиваешься к Творцу. Если ты к нему лицом, то и он к тебе лицом. Если ты уходишь в сторону Таева и Хемды и поворачиваешь обратную сторону Всевышнему, то, соответственно, вернуться становится все тяжелее и тяжелее. На каком-то этапе это может стать просто невозможным. И человек, который решает, что я немножечко подкормлю свою Таеву и Хемду, а потом сделаю тшуву и вернусь к правильному пути, ему говорит Шломо Амелех, что к правильному пути ты уже не вернешься. Такое несколько суровое обещание Шломо Амелеха, и тем не менее оно существует. Вот это то, о чем мы говорим, что надо поворачиваться к Всевышнему лицом, тогда он поворачивается к тебе лицом. Если ты поворачиваешься к нему лицом, то, соответственно, ты пытаешься все нижние части этого мира, все мицвоты Торы, которые есть внизу, поднять и направить ко Всевышнему, это пронизывает все миры, и, соответственно, этим действием получается обратный эффект, что Акодыш Барагу поворачивается к тебе лицом и делает обратные действия. Таким образом, это воздействие Творца становится огромным. Здесь я хотел, несмотря на то, что здесь не задел эту часть Шломо Амелех, но, тем не менее, есть очень важное накуда внутри этого понимания того, что я обращаюсь лицом ко Всевышнему и делаю по отношению к нему заповеди Торы, и, соответственно, привлекаю свет Всевышнего, который пронизывает все миры и доходит до нас, здесь нужно знать такую вещь, что разные люди, они устроены по-разному, то есть их души пришли из очень разных слоев Творца. Каждый человек, его душа имеет какое-то касательство ко Всевышнему. Приходит из очень верхних миров, скажем так. Но есть души, которые пришли из совсем верхних, а есть, которые пришли из не очень верхних. Это вот так вот устроено, от нас это не зависит. И в зависимости от того, какого корня душа каждого человека, его мицвот будут находиться на совершенно разном уровне. Потому что с того места, откуда пришла его душа, до самого низа, где она находится сейчас, во время выполнения заповеди, эта заповедь протыкает все миры, и все миры участвуют в исполнении этой мицвы. Поэтому у одного человека это... вот такой вот кусочек, у другого человека это километры. И в зависимости от того, какого корня его душа, в зависимости от этого результата, этой мицвы, влияние на разные миры. Но то, что я хотел такую накуду, что так же, как мицва влияет на все миры, пронизывает их и соединяет Всевышнего с нами по ним, аль по ним, лицо к лицу, и, соответственно, любое наше действие вызывает действие со стороны Всевышнего. Улыбку Творца, оборачивание к нам, шефу, броху и так далее, и так далее. Точно так же каждая наша авейра вызывает обратный эффект. Эффект, когда все происходит ровно наоборот. мы отворачиваемся от Всевышнего, и вместо того, чтобы показать ему свое лицо, показываем свою шею, орев. Это то, что написано во второй главе, которую я читал только что, что если человек отворачивается и показывает вместо лица другую часть Всевышнего, то Всевышний делает то же самое. И, соответственно, воздействие Творца становится не воздействие по ним или по ним, лицо к лицу, когда Всевышний дает нам свет, но это воздействие дает некую тьму, некое отсутствие света, убирание позитивного воздействия и негативное воздействие, которое происходит в этом мире. И это тоже зависит от уровня человеческой души. Если душа очень высокая, то негативное влияние будет очень сильное. Если очень низкое, то оно будет тоже снижено. Есть Мишна в трактате о Перке, вот, которая говорит, что я Всевышний ненавижу взятки. Соне шохот. Я ненавижу взятки. И спрашивает комментарий, что означает, что Всевышний ненавидит взятки. Разве есть какая-то взятка перед Всевышним, ты ему можешь дать денег, у него не хватает. Что вообще означает идея дать взятку Всевышнему? Мишна объясняет, что речь идет о человеке, который приходит к Творцу с определенным набором мицвот, достаточно, может быть, большим, и набором авейрот, может быть, большим, может быть, маленьким. За каждую авейру, за которую не сделано тшува, Всевышний должен наказать человека. И это наказание, оно построено самим человеком, когда он, вот тот свет, о котором мы говорим, он затемняет своей авейрой, и вместо этого света, который должен был прийти, посылает туда какой-то импульс, в результате которого Всевышний отправляет обратный импульс, по ним или по ним, лицо к лицу, и этот будет импульс темноты. Гестер по ним, сокрытие лица и так далее. Так вот, человек может сказать, что я сделал столько много позитивных поступков. Всевышний, не учитывая какие-то из моих негативных поступков. Я еще раз повторяю, речь идет о человеке, который умирает и не делает шувы. Человек, который делает шуву, у него негативных поступков нет, если он сделал за все. Но об этом мы сейчас не говорим. Мы говорим про человека, который шуву не сделал, либо он считал это правильным, либо еще какие-то причины. Но шува не сделана, он умирает, у него есть энное количество аверот и огромное количество мицвот. Этот человек, на первый взгляд, в плане рассчитывать, что произойдет некое сокращение числителей и знаменателей, и все аверот будут уничтожены, абитулированы, и он получит только награду за какое-то количество оставшихся мицвот. Так вот, нам говорят о том, что это не так. Это шохот, взятку, которую ты предлагаешь Всевышнему. Но Всевышний так не делает. За любую аверу ты получишь наказание, за любую мицву ты получишь награду. Но аннулирование не произойдет. Нету так, что авейра окажется без наказания за счет какой-то мицвы. И это то, что сказано, что Всевышний не терпит шохот, и наказание будет полноценным, равно как и награда, которая тоже должна быть полноценной. Это то, что здесь происходит. Но работает награда и наказание по правилу этого пасука. Кимаем палим лапаним. Как вода лицом к лицу. В зависимости от того, насколько я поворачиваю свое лицо через Торы и заповеди ко Всевышнему, в зависимости от этого Всевышний поворачивается лицо к нам через Тору, мицву или через авейрот, в зависимости от того, что мы сейчас рассматриваем. Вот. Мы дошли до конца 19-го пасука, 20-й пасук Безрат Ашем. Мы с него начнем в следующий раз. Спасибо за внимание. До новых встреч.